Персуна от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях священник Алексей Скрипкин. Здравствуйте, дорогой отче.
Добрый день.
Спасибо большое, что вы пришли. Я очень-очень рад вас видеть. У нас вот в самом начале я один такой... Но обязательный вопрос задаю гостю всегда. Как сегодня, здесь и сейчас, вы бы ответили на вопрос «Кто вы?»
Иерей Алексей Скрипкин, настоятель храма апостолов Петра и Павла села Овсарок Жиздринского благочиния Козельской и Людиновской епархии. После начала спецоперации ездил в различные подразделения с гуманитарной помощью. Побывал в Донецке, Бахмуте, Запорожье. В 2024 году вступил в добровольческий отряд на Курском направлении. В марте 2025 года стал участником военной операции «Поток».
Хотелось бы, чтобы я был воином. Воином Христовым.
А что вы в это вкладываете? Это что значит? Вот для вас лично, я понимаю, что ну, это такое устоявшееся у нас, да, что мы воины.
Да, Христовы, это как бы мы все воины, да, принимая крещение, становимся воины Христовыми. Но это, знаете как, хороший воин, это подготовленный воин. Вот, и путь в жизни – это научиться быть таким опытным, как сказать, квалифицированным, да, воином. Вот если мы брать мирскую жизнь, как военное дело, и вот побывав, ну, участвуя в некоторых таких вот и военных конфликтах, в срочную службу и участвуя сейчас в спецоперации, замечаешь, как многое зависит подготовка воина. И подготовка его, наверное, все время, ну, самосовершенствование. Вот. И поэтому... Вот если сводить эти параллели, то наш жизненный путь – это вот такое вот ратное дело, назовем так. Видимо, Господь поэтому нам и дает эти испытания, чтобы мы не забывали и были ближе к Нему.
Можно какое-то найти... Ну, вот самое главное, что человек ожидает. Ну, от священника, естественно. Вот он в храм для чего приходит?
Тепла.
Я хотел, если можно, продолжить вот это, как бы отталкиваясь от вашего ответа и вот этого образа, да, воина. Но вот смотрите, в ратном деле ведь получается все-таки есть периоды мира, да, когда эта подготовка осуществляется, а есть периоды военных действий. А вот в духовной брани, получается, вы все время, так сказать, занимаетесь ратным делом? То есть воин все время должен эту брань осуществлять? Как тут?
Сложно, наверное, для себя я понимаю так, что, знаете, вообще образ, ну, скажем, русского человека – это образ вот воина. Угу. Ратник и пахарь, там, как, по-моему, это однокоренные слова. Угу. Там, вот. И поэтому, то есть, мне всегда, когда даже еще и в молодости, в детстве, наверное, в юношестве, я было, понимал, что вот, кем бы ты ни был, ты пахарь, там, учитель, угу, священник, вот. Угу. Ты должен быть всегда быть, мужчина должен быть каким-то воином. Угу. Вот. И на самом деле, вот хорошо подготовленный воин — это не тот, который, ну, готов там, ну, как бы как машина убийства, ну, а, да, а такой, который наоборот имеет, наверное, все-таки качества обратные, такие вот как бы милосердие, справедливость, правда. Вот, вот на это. И мы, опираясь на эти ориентиры, многие, кого я знаю, вот как-то так вот с этим и живут. Я замечаю, как, вот, как это подтверждается, знаете. Вот. Повезло, я встречал там командира нашего отряда, наших ребят, и вижу, как, вот, как они постоянно борются с собой, вот, и тем самым становятся такими орудием в руках Божьих. Божьих, понимаете, да, то есть такой, замечаешь, как промысел Божий в некоторых моментах работает, и они сами такие удивляются, смотрят, думают, надо же, как это так получилось, как мы там выполнили, как мы выжили, а потому что, говоришь, потому что вы все время боролись с собой.
Очень, а вот вам, что называется, есть чем сравнивать, да, но вот у вас есть опыт вашего воинского служения, да, и горячих точек. Mm-hmm. Есть опыт нынешнего конфликта, но уже вот пастырский опыт. Да. Вот наши воины того времени, относительно все-таки недавнего, и сегодняшние, вот, я не знаю, дух армии, вот какие-то понятия, это что-то изменилось?
Изменилось? Да, изменилось. И мне кажется, даже в лучшую сторону. Ну, это сугубо мое мнение, и, может быть, я ошибаюсь, но я замечал, когда там, не знаю, с чем это связано, может быть, мы там были все 20-летние, там, 18-летние ребята, срочники.
Ну да, вы срочники.
И это, может быть, это сказывалось. Хотя навряд ли я вижу по своему сыну, по другим ребятам молодым, нет, вот это, сейчас нет вот этого посттравматического синдрома, да, правильно? Вот. Угу. И он не так сильно выражен.
Серьезно?
Мне кажется,
потому что обычно же сейчас, так сказать, пугают нас,
да,
ну, сказать, что вот сейчас...
Да. Да, да, но он, мне кажется, знаете, ну, может, я не, как бы уже не вижу, потому что сам его имею, знаете. Вот. Но мне кажется, ребята более морально-духовно подготовленные сейчас. То есть они возвращаются или так переходят в мирную жизнь, и у них нет вот этого такого, как я не знаю, такого резкого перелома. Там, они спокойно ведут, ну, в большинстве, не все, конечно, кто-то...
Ну, понятно, да, что...
Хотя вот в те годы вот прям какая-то такая прям была стихия там у нас. Я помню, у меня даже на медицинской карте было красной ручкой написали «Участник боевых действий».
Это уже прям как...
Да, как в флаже такое обращали. Внимательно смотрите, да, что это за человек.
А как вы думаете, ну, может, это такой прямолинейный вопрос, но все-таки мы можем сказать, что это и благодаря церковному служению? Все-таки тогда, наверное, ну, церковь все-таки в меньшей степени имела возможность.
В целом, скорее всего. Скорее всего, не так вот прям вот, что это прям и вот прям... панацея. А в целом, да, я думаю, что это как, знаете, как сравнить. То есть, как результат даже. Ну, вот.
Вот, в смысле, даже не только присутствие в армии, а вообще, да?
Да, вообще.
Церковь, то есть, в нашей жизни.
Скажем так, появилась это благодаря изменению, да, появилась возможность церкви участвовать и вот в военном деле. Наверное, вот так вот. Я думаю, это в целом такое изменение, ну, понимание общества, скажем так. Мы понимаем, что это необходимо, но еще не справляемся.
А вот, кстати, вот ребята возвращаются. Понятно, что это уже сегодня, наверное, с утра до вечера мы говорим, что в окопах там атеистов не бывает и так далее. Но человек же не сидит все время в окопах. Вот он вернулся. Да, если у него нет опыта церковной жизни, и его обращение, ну, было связано с тем, что, ну, с понятной ситуацией. Человек сидит, ему страшно, да, ему там, он будет стараться как-то. А вот он вернулся домой, да. Вот ребята продолжают все-таки как-то это для них, вот этот полученный опыт там со священником общения, просто там, да, может быть, кто-то там, многие же первый раз там причащаются и так далее. Вот, слава Богу, там люди остались живы, вернулись. Я понимаю, что у каждого по-разному, но вот ваш опыт о чем говорит? Все-таки это остается с человеком, вот этот опыт касания такого к Богу, с Богом?
Ну, наверное, это статистически, то да. Наверное, да. Вот. Пусть это такие уже потом маленькие шажки, но какое-то изменение, да, есть. И многие мы поддерживаем связь. Вот с кого я знаю, задают вопросы. Это такие... Появляется открытие. Это... Вот.
То есть из тех, с кем вот...
Да, да. Кто первый раз исповедовался, потом просят еще исповедоваться. Встречаемся. Да. Но это... мы понимаем, как бы, и даже многие воцерковленные люди в жизни бывает такое, да, как бы, когда все хорошо, мы...
Ну да. Да. И ты что там просить?
Да.
Да, ну все хорошо же.
Да, да. А вот поэтому и мы как затихаем, успокаиваемся, к сожалению. Угу. Вот. Видимо, Господь поэтому нам и дает эти испытания, чтобы мы не забывали и были ближе к Нему.
Отче, а вот смотрите, вы сказали, что и вот изменения в армии, может быть, мы с вами сказали, что они, может быть, связаны с тем, что как-то роль церкви, да, какая-то все равно есть, и появилась эта возможность. Но вот у нас же еще что изменилось? Вот если посмотреть, там, 30 лет последних, да, вот Новой России, там, вот, ну вот мы с вами принадлежим к людям, которые пришли в храм, уже будучи взрослыми, так осознанно, да, и это было, ну, помимо воли родителей, иногда против воли родителей. И я даже так, когда размышлял, я подумал, что вот, ну, можно так сказать, что мы вот поколение, которые при этом и в нецерковных семьях выросли, пришли к вере, и своих родителей привели.
Да.
А вот наши дети, они уже, так сказать, родились уже в храме, да, и они уже этой... Вот этого пути они не могут пройти этим путем, потому что они сколько себя помнят, столько помнят храм. Вот я на своих смотрю, у меня там на 13, 15, 17, вот они все в храме с детства. Да? И получается, вот то, на чем мы воспитываемся, вот встреча с Богом, да, там, мучительный поиск, сознательное решение, да, они этого вот так точно не пройдут. Вот. И, к сожалению, с этим связано и то, что подростковый вот этот бунт, он может быть связан с уходом из церкви и прочее. Вот как вы думаете, здесь это просто будет другой путь, и мы тут никак он, так сказать, не с нашим не сравним? Или у них все равно, вот как мне кажется, ну вот если рассуждать в категориях встречи с Богом, все равно должна произойти встреча с Богом, и даже если тебя с детства носили, она может в 20 у тебя произойти, в 25. Или это еще как-то? Вот что вы думаете?
Но это же наше переживание с вами.
В общем, конечно, да.
У меня такой был, наверное, опыт. У нас вот приемные дети есть. И девочка в 18 лет стала жить самостоятельно, приемная. Небольшой конфликт произошел такой. Учиться поехала, и учиться перестала. И вот. Ну, захотела жить самостоятельно. А мы с супругой негодовали. Вот. Ну, как так? Мы же там столько сил потратили, мы оставили там детей и вот занимались. Там тяжело был такой момент, был, ну, когда она появилась. Непростой ребенок такой, вот, с интерната, как она называют, 5-го вида, там, с речевой дисфункцией, вот. У него была и дисграфия, и там, ну, такое тут тяжело разговаривало, ему там логопед, все, занимались, понятно. Пытались, хотели. Вот это наша гордыня, там, говорю, нет, как же ЗПР? Ну, ни в коем случае. Вот, давай тянуть у нее там русский, математику. Она закончила школу, там, неплохо, нормально закончила школу, и вот потом... И вот это прям такое смятение, такое негодование присутствовало. Потом в какой-то момент... Так у каждого свой путь. Что-то мы могли, наверное, хорошее или, может, даже плохого сделали, но даже на нашем плохом она все-таки как-то видела Бога.
То есть вы решили как бы отпустить, да?
Конечно. И не важен, какой путь. Важен, какой результат. Вот. И этот результат, как мы знаем, может быть, за несколько минут перед смертью висит на кресте, да. Понимаете?
Ну, я себя еще утешаю тем, что даже если человек как-то отходит, вот если он вот этот с детства, он все равно, это же положительный же опыт все равно, да, то он как-то, ну, по крайней мере, у него нет плохих воспоминаний, да, про церковь, они, да. И не надо ему их создавать, эти плохие.
Вот еще такой, знаете, тоже как-то владыка Никита, когда приехал как-то в семинарию, и он попросил несколько минут там на паре, и говорит, вот ну, к нам нужны, такое вот выступил обращением, приезжайте к нам, нам в епархии нужны люди с опытом жизненным таким, mm-hmm. вот, монашествующие, священники. И я вернулся домой, супруга спрашивает, ну как там, и вот... А я как вообще я тогда готовился к предмету и не придал этому значения. А мы вот жили в Боровске. Mm-hmm. И я рассказал, просто вспомнил, рассказал про эту встречу. И она такая, видимо, не так меня поняла. Подумала, что я как бы этим заинтересовался, ну, переживал за мое, там вот видела, что я хотел, там, наверное, как-то ну, уже изменить жизнь, стать священником. Там, вот. И она говорит, ну, тогда она сказала, говорит, я согласна, если там есть.
А вот. Вы, собственно, ничего такого не имели в виду?
Да, да. Я говорю, ну, увидел это, я говорю, ну, хорошо, за спрос денег не берут, познакомимся с владыкой, запишемся на встречу. Ну, это если это долгий там рассказывать путь. Вот он показал нам приход, ну, рассказал по приходе, съездите, если вам понравится. И вот, ну, в общем, меня руку положили. А до меня там было несколько, за короткий срок поменялись несколько священников. Достаточно молодых и, наверное, как мне кажется, некоторые из них там, они выросли знаете, в храме такие mm-hmm. вот. Mm-hmm. Вот. И в семинарию после школы yeah. поступили, потом стали священниками. И вот когда как-то вот на меня свалилось это такое пасторское служение в селе с проблемой людей, там, у меня какой-то момент, я шел так, я помню, там, с нашего хозяйства, по улице, по этой вот зимней деревенской такой дороге, метель. И мне такая мысль это пришла в голову, не знаю, как-то правильно она или нет, но вот ведь, наверное, когда человек вот живет вот в аквариуме, знаете, таком, ну, такое понятно, да?
Да.
Вот. И его выпусти в море, да, ему тяжело. И действительно, наверное, вот молодым священникам в деревне, ну, тяжело вот справиться с тем, что вот прям, ну, прям такая стихия буря наваливается вот таких людских. И действительно, владыка вот прав, ну, наверное, жизненный опыт недаром. Раньше была такая традиция, не рукополагали там до 30 лет.
Да.
Вот. Поэтому вот это вот, наверное, и часть ответа на ваш вопрос вот для... Да. Нашим детям тоже нужно пройти какие-то жизненные mm-hmm. стихии, перипетии, да, вот, чтобы...
А вот, смотрите, вот, ну, отчасти мы это уже затронули, но вот все равно, когда вы уже собирались стать священником, ну, было же какое-то представление, да, что вот ну, вы видели священников, mm-hmm. священническое служение, mm-hmm. да. А оказывается, ну, как правило, все равно не совсем так. Вы знаете, как я не могу забыть, какая-то шутка интернетовская, знаете, вот это ожидание и реальность, да, что ожидание там, что вам прихожане спрашивают какие-то там места из Иоанна Златоуста, там что-то истолковать, да. А реальность, говорит, батюшка, у меня голова болит, может, мне ладан пососать.
Да-да-да.
Вот что для вас стало таким, ну, самым, может быть, неожиданным, чего вы вообще не думали, что вы с этим столкнетесь вот в пасторской жизни своей?
Ну, реальность общества изменилась, как я ее представлял. Mm-hmm. Я, знаете, такой с радостью поехал в деревню и думал, что я там как бы вот спасусь. Вот. А общество... И думал, потому что в деревне еще есть такое вот общинность такая. Но вот оказалось, что наоборот, деревня еще более оголена. Потому что уже вот общество изменилось, и в городе мы как бы живем в своих таких вот, никого не знаем. И этим даже хорошо, вот, ну, спасительнее, чем там, когда вот оно так вот как бы так на виду и оголено. Я не знаю, как это объяснить. Но
вот... очень как раз, мне кажется, точно и понятно, что... Да.
То есть и вот этот вот думал, что вот священник должен жить в деревне, на виду. А мне кажется, это даже на вред. Знаете, я все время это каюсь в том, что я ввожу в грех своих прихожан и все, ну вот, вот понимаете, да, или привожу такому, ну, как бы в искушение, да, людей. Вот. Поэтому реальность оказалась не такая.
Вот. А что человек, вот, ну вот ваши прихожане, да, мы же не собираемся тут как-то про всех говорить, да, мы, собственно, про личный какой-то опыт. Вот что, как вам кажется, человек больше всего сегодня ждет, я не знаю, там, утешения, вдохновения, там, ну, как, поддержки, еще чего-то. Вот можно какое-то найти, ну, вот самое главное, что человек ожидает, ну, от священника, естественно. Вот он в храм для чего приходит?
Тепла.
Тепла.
Угу. Просто такого...
Человеческого, да, как бы, внимания.
Тепла, да, и внимания, да. Его не хватает. И причем, как, знаете, как даже сначала... Люди и не знают, что они этого хотят. Я приезжал и говорил, да там в каждом человеке Бог. В каждом. Поэтому надежда на человека всегда остается. Наше молитвенное состояние – это наше состояние сердца. А мы молитву используем только как, вот, как тренажер, как камертон.
Ну, я понимаю, что вас... уже замучили вопросами про операцию, про трубу, про все. Но просто вот и вы и сами говорили, да, что это такой как тренажер, да, такое доверие Богу там, и прочее. У меня просто, знаете, какой вопрос. А вот там, когда вы, вот это задание было, и понятно, что действительно, наверное, на волю Божью положились, потому что, ну, а что делать, да? А вот надежда на человека, она остается в такой ситуации?
Конечно. Безусловно. Но... Ну, как-то, наверное, это...
Тоже обостренно чувствуется, да, в такой ситуации?
Бесспорно. Это же как бы действие Духа Святаго. Понимаете, в каждом человеке Господь Бог. И Господь Бог, вот, ну, отвлекемся немного. Да-да-да. Когда первый раз я начал ездить в 23-м году на Донбасс, я приезжал и постоянно был вот в этом восхищении, и мне все время тянуло, хотелось скорее, ну, какие-то следующие командировки, чтобы поскорее увидеть и напитаться. Я в разбойниках, ну, в таких образных, даже и, ну, не, ну, видел Бога в глазах. Вы знаете, вот в войнах я видел, я приезжал и говорил, да там в каждом человеке Бог, в каждом. Вот, и... Как кто бы ни был, там такие, ну, такие ребята, и это как-то необъяснимо. Ну, может, это мне мое такое это, наивность. И поэтому вот как-то так, да. Поэтому надежда на человека всегда остается.
Я, знаете, вот вас сейчас слушаю, подумал, что я вот не в первый раз слышу признание, что когда человек попадает, ну вот в том числе священники, мне рассказывают наши священники-врачи, которые говорят, вот мы туда ездим, и вот, ну, собственно, вашими словами, они говорят, да, что там все настоящее, и ты видишь вот это, собственно, действие Божье видишь, и в людях, да, вот удивительно, но почему мы это не видим здесь, да, почему нам нужна катастрофа какая-то, чтобы увидеть это?
Да.
Это же не значит, что мы должны жить в катастрофе и к этому стремиться.
Наверное, притупляется вот в нас, в наших душах притупляется вот эта связь с духовным и обостряется связь с плотской частью нашего тела. Ну, да, вот если так это можно выразиться. Я тоже за этот период небольшой такой... Часто больше нахожусь здесь, и Я вот тяжело по этому поводу, поэтому я всегда говорю, у меня, наверное, тоже посттравматический синдром, вот, потому что обостряется вот это такое желание правды, видение какой-то такой несправедливости, непонятности, что происходит. Вот у меня такой даже пример был, там бабушку возил в приемный покой, не буду называть какой, неважно, вот. И мы там провели целый день, это, как там называется, забыл, приемный покой.
В приемном отделении?
Приемное отделение, это экстренное приемное. Ага. Это, вот, да. И мы провели целый день. И вот нас там сначала заполняли бумаги, вот пришли экстренно оказать помощь. Человек сидит в инвалидном кресле, потому что сам стоять не может. И вот... Я увидел, как там, ну, что-то у меня обострено. 5 человек, один там что-то заполняет. Ну, именно медперсонал. Mm-hmm. Потом привезли человека, ну, как сейчас выражаются, там, бомжа, да, вот такой вот, от него пахло. Все, кто там вот ожидал, закрывали носы, убегали. Персонал говорил, вот, он ждал, как это, ждал эту томографию компьютерную, лежал так в полусознании, и видно, санитарка там говорила, мы на тебя тратим, ну, это негодовало, там, видимо, запах этот, не терпело его присутствие, только говорит, мы тратим государственные эти налоги, мы платим, а ты тут вот лежишь, вот, мне так стало страшно, вот, у меня сразу в глазах такая параллель, как... привозишь там ребят в госпиталь, как там выбегают, как вот, как это в действительности, в реальности, как в кино, там вот там, в Склифосовском показывают, что все бегут, начинают каждого оказывать, распределяют врачи. Там чуть ли не с порога, на пороге расхватывают, неважно, какой ты там пахнешь, не пахнешь. Всех вот, главное, оказать помощь. А потом, и как-то мы всегда представляли, мне всегда было... У нас в городе приемный покой был такой в детстве. Придешь, тебя сразу градусник там не спросят, кто ты. Ну, сначала там градусник спросит. А тут вот, не знаете, так возник, может, это громко сказано, но мы боремся с фашизмом, а он фашизм-то у нас, понимаете? Вот такой вот, если это можем так выразиться. И это страшно.
Ну, это очень сильный пример, конечно.
Да, их... Прям я про себя сказал, не женщине, это про себя сказал, говорю, видимо, нужно, чтобы на крыльцо прилетел Хаммерс, или, тогда мы вспомним, что мы люди. Я понимаю, у нее там, наверное, маленькая зарплата, я понимаю, ее там какая-то жизнь обыденная. Там. Просто я ей тогда сказал, говорю, а вы не боитесь, что вы тоже можете в таком положении оказаться? Ну, она сказала, не, я никогда не стану. Вот. А потом я привел пример этого Паисия Святогорца. Тоже почему-то на ум пришло. Когда, помните, есть такой рассказ, когда пьяница-монах умер.
Не помню.
Вот. Когда был в монастыре, азиат, монах такой, вот кто-то или кореец, или китаец, и он был пьяницей и приставился, и все прям там обрадовались, что его Господь его прибрал. Пришли к старцу, вот, и хотели с ним поделиться радостью. А он говорит, да, я знаю, ночью я видел к нему целый сон ангелов, спустился за ним, пришел. Они, как так? Говорит, вы же не видели, что он внешне пьяница, а он всю жизнь боролся. Он с 35 чарок добился, что к концу жизни он стал выпивать 5 чарок. Вот. А причины тоже не знаете. То, что он говорит, в младенчестве мама убирала поля, работала на полях. И чтобы он не мешал, она ему подливала сакэ, спаивала. Он по неволе стал пьяницей. Так что у Бога понятно. Да?
Еще про молитву хочу вас спросить. Потому что вот вы говорили, что... Ну, собственно, понятны такие очевидные вещи о важности молитвы, да, что верующий человек без этого не может. А вот нахождение вот в этих экстремальных ситуациях, ваша молитва, она изменилась как-то или нет? То есть понятно, что когда ты идешь там в той же трубе, да, то это не то, что ты там, я не знаю, в красивом храме или еще где-то. Но вот если так более глубоко говорить, можно сказать, что вы стали по-другому молиться?
Наверное, можно сказать, что немного чаще стало получаться промолиться. Ну, немножко как бы, как сказать, не словами, а сердцем, скажем так. Вот. Ведь... Почему вот в таких ситуациях, ну, молитвенное состояние у человека даже, мне кажется, открывается и не, даже не у того, который, ну, ненамеренное, то есть который молится, обращается к Господу. Ведь наше молитвенное состояние – это наше состояние сердца. А мы молитву используем только как тренажер, как камертон, да? И иногда сначала они у нас на языке шевелятся, даже если мы не произносим слух, на язык шевелятся. А очень важно, чтобы они уже потом были в сердце. И вот там, когда ты находишься в состоянии страха, доверительном таком отношении к плечу товарища, и уже больше как на Господа уповать не можешь, у тебя, наверное, вот это сердечное состояние открывается даже, не задумываясь о том. Вот. Ну, наверное, так вот можно сказать. Я тогда всегда сейчас как-то привожу пример, то, что вот у нас раньше не было телефонов, интернета, и это нам больше помогало, чем сейчас. Но на примере вот супруги, у которой муж уехал на охоту и не вернулся там. А у него там, например, там сани там поломались, что-то там случилось, там задержался. Она не может, не знает, что с ним. Она встает, что ей делать? Она встает в красный угол, зажигает лампадку, начинает молиться. Ну, или думать. А сейчас она позвонила, что колесо сломалось, вот лопнуло там, вот чиним. А, ну ладно, и начала дальше листать, ленту ВКонтакте, например, понимаете?
Да, да.
И вот поэтому и это в целом и общество. Сейчас мы не знаем, что там на передовой. И поэтому мы не волнуемся. Вернее, мы посмотрели, новости, нам этого достаточно, мы успокоились. А если бы, в неведении находились, или это было бы более локально, тогда и другое чувство и состояние было бы. Ну, локально имеется в виду, когда как крепость брали, понимаете, да?
Да.
Всем нет.
Я вот сейчас подумал, благодаря вот вашим размышлениям, что, может быть, если вот человек в таком состоянии способен молиться только когда что-то вот экстренное. Может быть, одна из таких проявлений святости — это есть возможность молиться без внешних условий, да?
Да,
то есть не обязательно услышать смертельный диагноз, чтобы научиться, да, что ты можешь. Отсюда и вот эти молитвы, да, написанные святыми, которые нам кажется, почему они так писали? Как они могли так? Они же святые, да? Потому что крест всегда не по силам. То есть крест всегда несется на пределе.
Сказать категорично, что он всегда не по силам, но только если это без Бога. Я думал, что я умею любить.
Знаете, вот есть такая фраза, которую все знают у нас в церкви, да, что Бог не дает креста не по силам. А у меня был один священник в программе довольно давно, и он как-то решительно выступил против этой фразы. Он сказал, что это обесмысливает саму идею, что ли, креста. Потому что крест, он сказал, всегда не по силам. То есть крест всегда несется на пределе. Вот вам какая ближе? Вы с чем бы согласились? С первым или со вторым?
Наверное, он прав. Но не как приговор. Понимаете, да? Крест не по силам, но в этом и наша, в этом наша и тоже часть нашего пути, понимать, что на все Господь милосерд, и Он нас не оставит, и то, что Он дает нам, именно для нас. И тогда и он не по силам до того момента, когда мы этому противимся, наверное, так выразиться. Вот. А когда мы смиряемся, понимаем, что на все воля Божия, иногда такое дается прям это облегчение, такое, такая помощь, что удивляешься, думаешь, как-то все промыслительно. Вот. Поэтому не сказать категорично, что он всегда не по силам. Ну да, но только если это без Бога. А если с Богом, то нам все по силам.
А как вот, смотрите, ведь тоже я вот размышлял, вот на все воля Божия признать, да, мы же обычно даже когда просим что-то, то смысл такой, ну я вот этого хочу, я к тебя прошу, ты же можешь, дай мне вот это, да. А если ты говоришь на все воля Божия, значит, ты должен принять то, что будет не так, как ты хочешь. Да, ты хочешь, чтобы, ну, я не знаю, там экзамен сдать, там, я не знаю, там, что-то там купить, получить, там, даже кому-то сделать, но ты все равно свое, да. И вот мне кажется, что вот, ну, в теории это легко, а на практике это практически невозможно от этого. Ты же не плохого хочешь, да, ты же хочешь хорошего чего-то, а то, значит, на все воля Божия, значит, допустить, что будет все равно не так. Вот, ну, я правильно? Ты, значит, должен допустить, что будет... Да, может быть, не то хорошее, что ты хочешь, а может, для тебя оно нехорошо.
Я вот сейчас, ну, понимаю ваш вопрос, но у меня почему-то, вот я, может, вас даже и не слушаю сейчас в этот момент, ну, вот это, но потому что вот у меня сразу пришла мысль о том, что, знаете, я замечаю в жизни своей или окружающих, вот мы как-то рассуждали прихожанами там, на одном примере, там, интересно, смешном таком, вот, бойся своих желаний. Понимаете? То есть мы зачастую это, вот просим чего-то у Бога. Или, вот, и Господь нам, вот, если проанализирует нашу жизнь, дает это. Но потом мы поэтому ропщим. Понимаете?
Получив то, что мы просили.
Да, то, что просили, мы поэтому ропщим. Вот. И это вот тоже, вот я когда это задумался, думаю, как же это, наверное, такая хула на Господа, вот, ну, на роптание, но вот именно это роптание на то, что дает нам Господь. И зачастую даже то, что мы просим. И вот, потому что вот там нет, женщины такие, говорят, там две это рассказывали, я уехал как раз на Донбасс, а там оставил им, попросил у них недалеко лошадь привязал нашу. Вот. И они сидят, говорят, ой, говорят, что-то мы... спортом надо заниматься, ничем не делаем, говорит, сидим тут вот, пироги печем, там что-то такое. Они рассказывали, негодовали, что им нужно спортом позаниматься, еще что-то такое. И вот, и тут лошадь убежала, они потом весь день ее ловили, когда привязали, так, говорит, сидим, смеемся, говорит, говорит, все, Господь нам тут же...
Позанимались,
говорит, побегали.
Вот. Ну, вот это очень интересно, такое, то, что вы сказали, что действительно мы ведь ропщим от того, что получаем.
Вот прям чуть ли, не знаю, мне кажется, 90% наших роптаний – это то, что мы сами попросили.
Да.
Так или иначе.
А скажите, пожалуйста, а вот от вас вот на сегодняшний день что требует самого большого терпения? А вообще, вот вы себя считаете терпеливым человеком? Нет?
Нет. Да, и не так давно Господь мне это показал. Вот. И это еще, ну, как стал я священником, Господь мне дал возможность увидеть, насколько я нетерпеливый, и дал возможность поучиться этому.
То есть вы просто этого, ну, не замечали раньше, да, за собой, получается?
Ну, не то, что не замечал. Я думал, что я достаточно терпеливый до определенных моментов.
А вот у меня есть еще один такой вопрос про... Ну, это же вопрос про знание себя, да? Как вы думаете, вы себя хорошо знаете?
Я понимаю все больше и больше, что нет.
А откуда вы это понимаете?
Ну, вот такие... жизненная ситуация открывается, Господь дает возможность показать, что показать, как многому еще надо вообще, там, не знаю, как-то учиться, многому надо, понимая, что ты вообще Там, я думал, что я умею любить. Нет. Вот. Слава Богу, там были возможности хоть немножечко приоткрыть эту дверь, когда приемные дети появились. Вот. Они учат хорошо христианской любви. Ну, там, вот, в моем случае. Думаешь, что ты знаешь, что такое любовь. Вот. А когда на деле иногда появляются такие жизненные моменты, ты понимаешь, что ты совсем не умеешь. Вот. Поэтому, в принципе, для меня почти они синонимы. Может, я ошибаюсь. Любовь и терпение.
Они... Не может быть одного без другого. Да,
да, совершенно верно. Они... Когда-то я всегда так раньше так говорил. Говорит, что любовь... Там вот что, ну, когда говорили, говорит, задаешь вопрос, что такое любовь, начинает отвечать, а ты говоришь, мне кажется, это в терпении, ну, в хорошем понимании этого слова. Ну, я тогда приводил пример, как бы, бабушек, да, мы же ее любим, вот, и неважно, как,
да.
Вот, мы ее готовы терпеть, скажем так, а терпеть какую-то там чужого для нас человека уже, да, сложно. Да. Прощение – это когда ты перестаешь осуждать этого человека.
То есть, получается, если я не готов с человеком общаться, как раньше, значит, по большому еще счету, я его не простил.
Мне кажется, да. Говорю, я был в вашем доме, и она, ну, так у нее слезы покатились.
Знаете, я не раз вот в этом признавался здесь, ну, пока что, называется, ничего не меняется. Я вот в какой-то момент понял, что прощение, ну, вот я больше всего переосмыслил, что называется, да, это и для себя, и вот как вы сказали, что вы думали, что вы умеете любить, я думал, что я вообще просто вспыльчивый, но отходчивый, да, что я быстро прощаю. А сейчас мне вообще кажется, у меня бывали гости такие, которые говорят, что они легко прощают, и я, ну, как-то вот не то, что я им не верю, да, но я сомневаюсь, что это вообще возможно, вот человеку легко прощать. Если там, я помню, митрополит Антоний Суржский писал, как он не мог какого-то человека простить, и он стал приходить там до службы, ну, пораньше, чем служба начиналась, и в алтаре там молиться, чтобы Бог ему... Как он говорит, я буду литургию служить.
Служить, да.
Да, и он говорит, и это он молился 7 лет, если я не ошибаюсь. Вот, но если такой человек молился 7 лет, да, не мог вот как-то примириться. Да. То есть мне кажется, это очень таким вот тяжелым. И я, знаете, еще что заметил? Что вот мы, оказывается, мы настолько по-разному определяем, что значит простить. Вот опять же, даже у меня были собеседники, которые, да не, я, конечно, его далеко простил, просто видеть его не хочу больше. А так-то я да, простил. Ну, может, не буквально так, я никого не хочу обижать. Ну, как человек говорит, просто я не могу с ним дальше общаться после того, что произошло. Но я, конечно, простил. А вот как это определить, простил, не простил? Это же не потому, что я их... Ну, осуждаю, да, потому что, правда, тяжело определить, вот ты простил, не простил. Что это,
наверное,
значит?
Прощение – это когда ты перестаешь осуждать этого человека. Вот правильно вы сказали. Когда ты того, кого не можешь простить, перестаешь его в этом, ну, в этом или в чем-либо другом осуждать.
Но это значит, что ты готов с ним, допустим, отношения продолжить, вот как будто ничего не было? Или это зависит от ситуации?
Я думаю, что, конечно, значит. Ну, не то, что ничего не было. Было, но
да.
С определенным, ну, пониманием этого прошлого, уже с другим пониманием.
Ну да, то есть получается, если я не готов с человеком общаться, как раньше, значит, по большому счету, я его не простил.
Мне кажется, да. Да, я, знаете, образ такой для всегда говорю, прихожанам тоже, что наша душа в детстве, она настолько, ну, мягкая, такая, что она готова впитывать все. Что угодно. Я привожу такой пример, образ, как губки. Вот. Особенно сейчас современных губок таких, которые, знаете, на швабре. Она когда новая, она такая мягкая, и всегда можно ее это, ну, хорошо впитывать, помните, да? И вот в детстве мы хорошо можем впитывать. Почему? Нам было легко. Мы как впитываем, так и отдаем. Ну, то есть легко отжималась она. И мы впитывали и грязное, и чистое. И понимали, что могли это и отдать. Чистое, грязное отмыть легко. Мы легко прощали. А с возрастом по себе и по некоторым людям понимаешь, по близким понимаешь, что вот наша губка-то, душа черствеет. Вот, из-за, наверное, грязи, которая...
Произносилась.
Произносилась, да. И уже ее так просто вот, уже отпустить, то отмыть ее так, не так просто. Вот. И поэтому действительно думаешь, как в детстве. Да, легко. Да пусть тебе там жена не пьяница достанется. Я там про себя сказал. Отстань ты от меня только. Вот. И все. И живи себе. А сейчас, а тут думаешь, да нет. Как-то вот уже сложнее. Поэтому, да, научиться прощать, это очень хорошо, что оно как раз посередине. Угу. Терпение, которое может перейти в прощение, наверное, порождает любовь как раз. Угу. Настоящую, которую мы вот всю жизнь учимся. Ведь думаем, да, я люблю. Угу. Супруга всегда ругает. Ты так часто говоришь эти слова. Вот. Наверное, ты к ним не придаешь такого большого значения.
А вот поскольку для нас сейчас слово «прощение», оно, может быть, так-то по-особому звучит, да, потому что мы столкнулись вот с ситуацией этой конфликта, угу. Вот мы говорим с братским народом или там один народ, да, ну как ни называй, все равно понятно, что это близкое что-то очень. И вот эта тема прощения, она вдруг стала такой глобальной, да, и такой близкой, ты не можешь сказать, что это меня не касается, да, оно, ну как-то касается. И получается, вот сейчас вы говорили, я подумал, что это же прощение, возможность прощения, это как бы прививка от ненависти, да, то есть ты прощаешь, конечно, то наверное. Ты не будешь, да, ненавидеть. Но вот особенно вот в интернете там в целом говоря, да, вот этой ненависти столько, обычно не от тех людей, кто с оружием, да, угу. А тех, кто здесь вот прям так тоже, видимо, себя считает большими, так сказать, воинами, но такие другого плана, так сказать. А как раз-таки вот, ну вот мой вот небольшой опыт взаимодействия, он показывает, что люди, как раз, которые там ну, побывали или которые воюют, они как-то иначе это все воспринимают, да, и там нет, может быть, ну, у всех по-разному, наверное, ну, какой-то там ненависти и прочее. Но как вы думаете, вот тут все равно, к сожалению, да, есть могилы с обеих сторон, да, сейчас, и это вот то, что нельзя просто так взять, так, а. Угу. Вот как нам здесь преодолеть какое-то вот это чувство ненависти, как здесь простить, как что с этим делать вообще?
Знаете, и вот летом встретил на Достоевских, вот как
в Оптино,
да. Мне тогда попросили, пригласили там встретиться со студентами, с молодежью. И мы так до глубокой ночи просидели, проговорили, там еще ребята были в войне. И после встречи подошла девушка, студентка, и мы с ней начали разговаривать. Оказалось, что наше подразделение находилось в ее доме, там под Суджей, за Суджей. Я населенный пункт сейчас не вспомню. Вот. Она говорит, а я вот из этого населенного пункта. Я говорю, а мы там находились. Мы начали сопоставлять. Я говорю, я был в вашем доме. И она, ну, так у нее слезы покатились. Она уж там уже не была почти год в этом доме. И как она оттуда уезжала. И вот у меня такие образы, ну, да, стоят в основном. И тут я как-то испугался какой-то период времени назад. Испугался, что вот мы затянули этот конфликт, да, ну, и что тяжело вот ну, в Одессу придем, и нас там не встретят, понимаете, да, вот, а будут ненавидеть, потому что там, ну, такое есть определенные последствия. Я больше этого боюсь, что действительно с той стороны нас не, ну, не простят. Будет тяжело простить. Слава богу, что с нашей стороны, мне кажется, проще. Хотя я знаю таких ребят, которые прям ничего не могут. Они прям... Я не могу. Я, говорит, не могу их простить. Я ненавижу их прям.
А, ну, они это переживают? То есть очень это вам сильно. Как бы на исповеди
очень
говорят,
сильно,
да?
Очень сильно переживают. И прям, да. слава богу, есть, которые борются с этим, mm-hmm. и у них есть результаты. Mm-hmm. Я таких знаю. Такие, вот.
Вообще по-другому человек исповедуется там, наверное, да?
Ну, быстрее происходит, происходит понимание, знаете.
Угу, всего, да.
Когда здесь на исповедь приходят, я говорю, о, ну, отлично, сейчас мы вас на престол посадим и будем вам молиться. Вы прям все, грехов нету, как хорошо. Вот, а тут нашли, наконец. А там ребята вот сначала приходят, а ну, не знают, что сказать. А потом через какое-то время для них такие, так расширяются глаза, открытие для них появляется, и вот это как-то быстрее происходит, наверное, чем в такой, в мирной жизни. Состояние греховное.
А вот очень, если, ну, вот вам там прихожанин исповедуется, да, и вы понимаете, ну, условно говоря, что это не то, да, ну вот нет, вы ему как-то об этом говорите? Ну, я понимаю, опять же, что, наверное, от каждого человека конкретного зависит.
Да, по-разному.
Но надо как-то человеку дать понять, что вот исповедь – это не то, что он сейчас пытается там сказать. Или бывает ситуация, когда...
Надо, но и не всегда. Ну, иногда, мне, ну, может, я ошибаюсь, мне кажется, что пока еще рано. И, ну, это все равно человек не поймет.
То есть пришел хорошо, а там оно как-то, да?
Да. Ну, оно, знаете, как это, так оно и в жизни, кажется. Ну, да. Ты когда, когда ты не моешься, думаешь, да что мыться? Чего же мыться? Нормально.
То есть надо помыться, чтобы понять, что это состояние чистоты, да?
Да, да. И даже как-то такая вот человек, который там... оказался на улице, например, да, через какое-то время настолько привыкает, он уже, мне кажется, ну, ему трудно перейти, ну, уже жить потом нормальной жизнью.
Да.
Ну, этот момент очень трудно проходит. Вот. Поэтому вот и Господь и дает вот эти конфликты, попускает вот эти, чтобы мы были ближе к Богу, чтобы вот этот как-то как срезать, как бы такое-то, оголить. Вот эти наши моменты и понять, насколько мы далеки. Любовь — это вот на самом деле, когда у тебя непроизвольное желание обнять всех вокруг. Вот, вот когда оно появится, тогда любовь в сердце и поселится. А тут мне стало страшно от того, что мы любовь извратили, понимаете? И что, может быть, мы уже живем в то время, когда любви почти не остается.
Меня очень, конечно, растрогал ваш рассказ. Вы говорили, что вы же, когда вы с сыном шли вот в этой самой в трубе, да, и что холодно, и вы просто спали, да, там, прижавшись друг к другу, а дети взрослые, да, вы говорили, что... уже как-то они там не приласкаешь, а тут...
Ну, не хватает, хочется его он на тебя там...
Да, это, конечно, такая сильная история.
Это вот это такая тоска, такой думаешь, вот это, ну, ты живешь и хочешь уже ребенка так же испытать, ну, чувства у тебя такие же остались, как он и раньше, и ты хочешь это как-то проявить.
Но он все для вас маленький.
Да, хочешь как-то проявить, там, обнять его, а он уже на тебя смотрит. Что ты, папа, хочешь-то, что ты пристал ко мне? Отстань, да.
Ну, так у нас любовь проявляется, да? Желание человека обнять.
Ну, да. Наверное. Но это, наверное, еще не совсем любовь. Это такая, только такая подмога.
Ну
такая,
да.
От Бога.
Да.
Любовь — это вот на самом деле, когда у тебя непроизвольное желание обнять всех вокруг. Вот, вот когда оно появится, вот тогда есть тогда любовь в сердце и поселится. А когда мы начинаем делить этого я... готов обнять, а того не готов. Вот. Потому что вот, на примере Также, да, вот дети, да, вот у нас приемная семья и как бы дети, которые родились, ну, мы родили. И вот это, ну, всегда такое у нас возникало от нашей недостаточности, что вот, как казалось бы, ну, понимаешь, что ты своих там, ну, рожденных людей, кажется, это любишь больше, чем, ну, mm-hmm. человек, который не твой ребенок. И, но в то же время, знаете, я всегда говорю, так смотришь, вот когда там появились Марина, там, ты смотришь, а у тебя тут как-то щекотно такое. Вот. То есть Господь помогает, такой дает вот эти чувства, но они, наверное, тоже открываются. Ну, знаете же, вот влюбленность, mm-hmm. когда парни и девушки.
Да.
Многие мы путаем с любовью, mm-hmm. а это только так нам Господь дает вот эту вот возможность, чтобы потом научиться как раз прощать, терпеть и прощать. Вот. Потому что у нас, если касаться и любви, и семейных взаимоотношений, вот, сейчас это же, я, может быть, я, ну, из-за того, что я с этим не сталкивался раньше, но хотя я вот постараюсь опрашивать, вот, слышу, с людьми общаюсь, кто постарше, какая-то сейчас это проблема, это большая проблема семейная. Семья – это просто какой-то просто беда. Я раньше не обращал внимания. А это просто беда. Это такая… Мы теряем из-за того, что мы не имеем любви. Mm-hmm. Мы разучились любить. Да, и вот как раз об этом. Помните, когда говорится, когда Господь к нам придет второй раз, когда на земле не останется любви. Mm-hmm. Я раньше думал так, что это, ну, наверное, не останется христиан там, каких-то, да, это людей, которые там понимают, что такое любовь. И тогда Господь, вот, ну, мало их останется. А тут мне стало страшно от того, что мы любовь извратили. Понимаете? И что, может быть, мы уже живем в то время, когда любви почти не остается. Потому что у нас под любовью понимается некое такое уже взаиморыночное отношение. Я люблю тебя, если ты меня любишь.
Да-да-да. Только антиевангельское такое, да, конечно.
Не, ну и, к сожалению, ну и везде. Вы понимаете, да, да, о чем я?
Да.
И в обществе.
Да, увы. Ну, это как, знаете, меня как-то спросили, в церкви, какая самая большая проблема. Я говорю, ну как? Вот Христос говорит, потому все узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу. Вот внутренняя проблема, что не имеем любви, а внешняя, что не опознают, поэтому в нас его учеников. А с чего они вот опознают?
Да, да, да.
Короче, у нас еще финал с вами. Потому что про любовь тут сколько ни говори, все равно всегда останется какая-то тайна. Вы в одном интервью говорили, что если бы к вам обратилась, ну, кто-то из родственников, да, погибшего украинского военного, попросили бы отпеть, то вы бы его отпели. И если он православный, естественно, да, нашей церкви. И даже если, а если бы был живой, там, попросил исповедоваться, вы бы исповедовали. Если эту ситуацию чуть-чуть изменить, вы бы знали, что этот человек, ну, какое-то время назад, да, там, день, неделю, месяц, он убил кого-то вам очень близкого, ну, из тех, с кем вы вот служили, например, и так далее. Вот в этой ситуации каким было бы ваше решение? Вот согласиться нельзя, отказать. Где бы вы поставили знак препинания?
Сложно сказать, представить ситуацию. Вот. Хотя, наверное, подобные, ну, может быть, отдаленные. Ну, то есть, вот насколько глубоко измерить это, ну, так трудно. Но подобной ситуации, наверное, я оказывался. И в той ситуации, пусть даже не физически, а там духовно там, убить, понимаете, да? То есть, ну, такое некоторое предательство. Ну, я, наверное, оказывался. И в той ситуации мне стало, ну, помиловать, понимаете,
Согласиться.
Согласиться, да. Как бы я бы повел себя на месте, по-моему, Дмитрий Смирнов, я где-то слышал, что он на исповедовал, ну, кто-то там, то ли у Чикатилы, то ли вот, что-то такое, вот, как бы я себя повел.
Но я даже, знаете, вот имея в виду ситуацию все-таки
военную,
да, фронтовую. Вот, ну, вот, я не знаю, в плен взяли, да, и он, и вы понимаете, что они против вас там воевали, против вашего подразделения. То есть как бы вроде, что называется, канонически вы не можете отказать, но есть же вот человеческое какое-то. Или тут как врач, да, вот принесли раненого, ты сначала, так сказать.
Я боюсь этих слов, но мне почему-то легко. Я боюсь это, ну, признать, мне почему-то легко. Ну, вы поняли, о чем
я? Да,
вот.
Да.
Но это, я боюсь, что это слишком громко. Я знаю людей, которых вот прям ничего не могут с собой поделать, да, и вот прям, да, как вот один человек говорит, что да, Ла-Манша надо все сжечь, а кто за Ла-Маншу, всех утопить.
Да, так очень. В духе христианской любви.
Да. При этом, ну... Но я вижу, как он борется с собой. Вот. И поэтому, не знаю, может, меня это не коснулось так глубоко, как этих людей, вот, чтобы так вот впасть в такое состояние. Но мне легко. Пока что легко. Вот. А там поживем и видим.
Спасибо вам огромное, очень дорогой, за наш разговор.
Спасибо, Господи.
Это был священник Алексей Скрипкин, а мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.